привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие радиослушатели. 9 ноября на календаре. Разбудильник в эфире. У микрофона сегодня Виктория Мартыненко. Помогает мне режиссер Элла Михеева. Погода в Ростовской области продолжает радовать. Да, немножко похолодало, но не сильно. Затяжное бабье лето на Дону. Климатическая аномалия или же нормальная погода для нашего региона. В Донской столице даже был побит температурный рекорд 75-летней давности. Как фиксируются подобные рекорды и насколько это часто история. Почему у нас в регионе выдался такой теплый октябрь и какой погоды нам ждать в ноябре? Реально ли прогнозировать, какой будет зима, или информация еще может несколько раз измениться? Обсудим с экспертом и на связи со студией уже доцент кафедры океанологии ЮФУ, кандидат географических наук, климатолог Александр Иошпа. Александр Рувимович, доброе утро.
Доброе утро.
Александр Рувимович, 23 градуса тепла в ноябре. Люди, естественно, называют такую температуру аномальной. Вот с точки зрения науки, с точки зрения вашего опыта, для нашего региона все-таки это норма?
Ну, вы знаете, нет, конечно, это не норма, да. Хотя, если мы будем рассматривать полностью наблюдения, которые велись с 1887 года на Ростовской земле, то здесь можно отметить, что самое максимальное значение температурное это было 25 градусов в 1932 году. В климатологии есть такое понятие, как норма, вот, но норма месячная. Нету понятия, что перебит рекорд в течение месяца. Это рекорд дня был. То есть мы говорим, что 1 ноября температура была 22,2. Это наибольший показатель, который за все время наблюдения. Но показатель дня. А вот если брать абсолютный максимум, который наблюдался в Ростове, вот он как раз приходится на 1932 год, на 2 ноября. И составляет 25 градусов тепла. Если же говорить о температуре средней, да, вот мы часто слышим, климатическая норма выше климатической нормы, ниже климатической нормы, показатели температуры для ноября. Вот климатическая норма ноября, эта температура считается 3,1 градуса Цельсия. Вот когда температура средняя, да, за месяц выше этого показателя, мы говорим, что тепло, то есть считаем, что климатическая норма превышена на такой-то параметр. Тогда говорим, что да, идет потепление, мы можем говорить о том, что в этом году ноябрь, к примеру, был теплее, чем климатическая норма там, на 1-2 градуса, или наоборот, там ниже температурный режим был воздуха.
Да, действительно повезло, 3 градуса днем еще не было в Ростовской, ну, по крайней мере, в Донской столице точно. Как синоптики вот фиксируют те самые температурные рекорды? Вот вы сказали, что с 1887 года ведутся наблюдения, но тогда же не было компьютеров, да, каких-то, то есть это как-то делалось вручную все?
Ну да, раньше, вы поймите, еще тоже, вот здесь много, конечно, гипотез, да, различных. Раньше термометры первые появились, люди, естественно, начали использовать термометры, но для того, чтобы показатель был очень точный, должно быть выбрано место такое, которое, ну, называется репрезентативное, да, то есть это место, где продуваемость хорошая, нету рядом ни зданий, ни каких-то там возвышенностей, приток воздуха идет свободный. Когда правильное место выбрано, тогда у вас и температурные режимы, или фон температурный, вот, будет правильный показатель. Если же вы выберете и поставите тот же термометр где-то вблизи здания, естественно, у вас температурный режим будет показывать неправильно ваш термометр. И, конечно, второе, да, что у нас станция метеорологическая в Ростове, она сначала стояла в районе Театральной площади еще с тех времен, когда начались наблюдения в Ростове. Потом ее постепенно переносили, она была и за городом. И, конечно, эти показатели в какой-то мере нельзя считать точными, потому что смена даже места положения станции метеорологической, она уже дает какую-то определенную ошибку. Но все равно мы можем говорить о том, что да, идет период, если смотреть все данные, что в мировой практике показатели, что за 100 лет там температура повысилась на такое-то количество градусов. Поэтому и здесь мы говорим, да, повышение, здесь никто не говорит, что его нет, оно есть, потепление-то, да, ну, считается как? Берется суточная температура, среднесуточная, потом температура в течение месяца определяется, среднемесячная температура, это одного года, а потом за весь период наблюдений, то есть вот с 1887 года по настоящее время берется средняя температура для месяца ноября, да, вот вычислили эту среднюю температуру, это и есть климатическая норма. Mm-hmm. Вот такие уже прыгают, что там она выше климатической нормы, температура ниже. То есть это среднемесячная многолетних данных температура.
Александр Рувимович, а с чем тогда связано такое затяжное бабье лето? Еще ну, и знаете, осадков же практически нет в этом году осенью.
С осадками здесь вы поймите, что есть... Значит, если температурный фон мы одно говорим, с осадками там тоже немножко по-другому. Смысл в том, что затяжная осень, мы считаем, связано с тем, что циркуляция атмосферы меняется. В климатологии есть такое понятие теплые и холодные периоды года. Нет такого понятия осень, весна, зима, да, по большому счету. А климатологи говорят, есть холодный период, есть теплый. Но вот сейчас теплый период, он немножко продлился. Это связано с тем, что воздушные массы идут с юга. Причем вот такой показатель, он стал превышать те показатели, когда у нас перенос воздуха был с запада, с севера и так далее. Больше стало движение воздушных масс с юго-запада. И вот с этим, с юго-западом связаны такие понятия, как там средиземноморский циклон, который приносит там обильные осадки. Вот, если возникают у нас, да, в основном они связаны как раз с выходом этих циклонов. Ну, они еще общее название имеют, там южные циклоны, потому что проходят через Черное море, да, еще водность их увеличивает, то есть количество запасов воды в облаках. Потом осадки выпадают, но вот то, что дожди интенсивные были с грозами, да, как раз вот с этими всеми связанными событиями. И вот пока перестройка процесса началась, то есть движение воздуха с другой стороны начинает постепенно идти, то есть поворачивает к западу, как только на северо-западные потоки перейдет, значит, ну, мы сразу почувствуем более холодный воздух, более прохладный, чем есть в настоящее время.
Ждать ли жителям Ростовской области минусовой температуры в ноябре? Или это такой довольно-таки долгий процесс, вот тот, который вы сейчас описали?
Ну, вы знаете, я считаю, что в ноябре будет отрицательные температуры в ночное время. В ночное время температура до минусовых дойдет. Ну, вот по той программе, которую мы используем, у нас получается, что по расчетам вторая половина, там уже будет похолоднее, то есть вот сейчас холодные воздушные массы будут перемещаться. На этой неделе уже по северу области, ну, минусовые температуры будут. Ну, там не видно таких значений, там, будем говорить, 15-20. Для человека, когда есть минусовые значения, он говорит, о, идут морозы. Да нет, ну, морозы идут, но могут быть там 1-2-3 градуса вот в этих пределах. То есть такого затока холодного воздуха, по крайней мере, вот на ближайшие там 10 дней интенсивного нет. Потому что наша программа, она там разработана таким образом, что дает на 10, ну, от силы на 14 дней предварительный прогноз.
Разбудильник. Работаем для вас этим утром. Напоминаю, что говорим мы о погоде, обсуждаем, почему же такое затяжное бабье лето выдалось на Дону. На связи со студией доцент кафедры океанологии ЮФУ, кандидат географических наук, климатолог Александр Иошпа. Александр Рувимович, продолжим. Еще одно частое явление этой осени – магнитные бури. Почему они происходят?
Ну, вы знаете, конечно, магнитные бури – это ближе физикам. Они больше знают астрономы, физики. Я с точки зрения того, что есть такое понятие биометеорология, это влияние погодно-климатических условий на здоровье человека. Так вот, в этой биометеорологии есть такое понятие, когда магнитные возмущения, да, это когда очень сильный выброс, ну, вот как сейчас там вспышка на солнце происходит и с солнечным ветром, вот эта выброшенная энергия достигает магнитосферы. И вы знаете, что удар такой силы, да, что она прогибается. Если бы магнитосферы не было, конечно, планета наша погибла. И когда идет прогиб, вот, и принимает этот удар магнитосферы, конечно, вся наша оболочка воздушная испытывает нагрузку. И вот те люди, которые страдают, ну, будем говорить, там, сердечными заболеваниями, там, гипертонией, расстройствами желудков и так далее, то они испытывают определенные проблемы. Проблемы, связанные со здоровьем, то есть учащается там пульс, там или повышается, или понижается давление. Поэтому вот с этой точки зрения можно говорить, судить о том, что оказывает влияние магнитные бури на здоровье человека. Ведь предсказать магнитную бурю точно можно сказать, что какой силы будет и так далее. Там, за 2-3 дня до того, как она придет на Землю. Поэтому говорят, что через 2-3 дня возникает там магнитная буря, поэтому какие-то меры предосторожности надо принимать.
То есть, получается, магнитные бури важно прогнозировать?
Да, я считаю, что важно. Почему? Потому что, ну, сама магнитная буря, она может что сделать? Пробой в атмосфере, в магнитосфере. И первое, на что она повлияет сильно, это, конечно, на все электронные средства. Это будет пробой, то вот из строя вот эти все средства, которые у нас электроники есть. Ведь за все существование планеты, да, был сильный пробой в начале 70-х годов. Но тогда проще было. Трансформаторы вышли из строя электрические. Не было столько гаджетов и вообще электроники такой. Сейчас это может, конечно, сказаться довольно катастрофически, я думаю, даже. Поэтому ее прогнозирование, это нужно. И будем прямо говорить, что человечество испытывает довольно сильные колебания, да, при возникновении магнитных бурь. И сказывается это в основном, конечно, на средства, находящиеся в космосе, да, и на связь. А уже в дальнейшем, если, говорю, интенсивность будет очень сильной, произойдет, не дай бог, пробой, тогда довольно последствия могут быть необратимыми.
Александр Рувимович, немного в продолжении о гаджетах. Мы все ориентируемся на прогноз, смотря в смартфон. Также смартфон показывает и магнитные бури, и вспышки на солнце, и предупреждает, если солнце агрессивно и нужно воспользоваться солнцезащитным средством. Вот можно ли верить таким прогнозам, или все-таки лучше доверять синоптикам и смотреть где-то по телевизору прогноз погоды, слушать по радио?
Конечно, основной источник, да, это должен быть гидрометцентр. Почему? Потому что наличие той аппаратуры, которая сейчас используется, она достаточно точно прогнозирует. Ну, хотя бы, будем говорить так, на 3 суток. Это довольно точные прогнозы они дают. Естественно, на это надо ориентироваться. И сейчас даже гидрометцентр, когда выдает, он и выдает и активность солнечную, и указывает эффективные температуры. То есть это те температуры, которые зависят Вот этой активности солнца, и расчеты производятся с учетом и влажности, и температуры, и давления. То есть это уже показатель влияния на состояние здоровья человека. Ну, то есть для метеопатичных людей, которые реагируют на изменения погоды и климата. Поэтому я считаю, что да, много, понимаете, сайтов, которые выдают прогнозы, ну, они пользуются практически такой информацией, не совсем достоверной. А Росгидромет – это тот основной источник, который дает прогноз, конечно, надо ориентироваться на него в основном.
А ваши родные часто с вами советуются, спрашивают, какая будет погода?
Родные, они не только советуют, они требуют, расскажи, когда будет дождь, когда будет снег, когда ветер и так далее. Ну и знакомые также. Ну вы поймите, что вот точный прогноз, да, вот для человека, который 30 лет работал в вооруженных силах, да, прогнозировал, можно дать, ну, на 3 суток это оправданность прогноза, ну, 95% будет. А чем дальше прогноз даешь, точность его меньше. Почему? Потому что вот эти возникающие явления, которые связаны с циркуляцией атмосферы, то есть откуда перемещаются воздушные массы, бывает скорость у них очень большая. И для того, чтобы точно составить прогноз, ну, нужен материал определенный, да, который в свободном доступе не имеет. Если бы он был в свободном доступе, тогда прогнозировать мог человек, ну, с образованием метеоролог более профессионально, так будем говорить.
Александр Рувимович, немного к другой теме. С какими нестандартными природными явлениями в Ростовской области вы сталкивались в своей работе?
Ну, знаете, есть нестандартные явления. Вот я, например, в Ростовской области впервые столкнулся с таким явлением, как сгоно-нагонные. Да? Раньше, вот по мере того, что я и служил, таких явлений не было. Ну, во-первых, не было вблизи тех мест, там, морей и так далее. А здесь явление очень интересное. Конечно, я смотрю, интенсивность порой очень сильная бывает. Ну, и вы все прекрасно знаете, в прошлом году, насколько сгон произошел, практически Таганрогский залив, будем говорить, полностью был обезвожен. Или нагонные явления, которые приводят к таким последствиям, ну, которых, честно говоря, я никогда не видел, не знал, что такое может быть.
Вот да, когда по дну Дона буквально ходили у нас горожане, да. Вот было это, если я не ошибаюсь, год или полтора назад. И когда рассказываешь об этом людям из других регионов, они очень удивляются, как это так, это же ЧП, да, Дон вынесло ветром буквально.
Ну да, потому что, я говорю, вот в Таганрог приехали, вышли, так там практически не было видно воды в Таганрогском заливе, потому что ее согнало тогда. Был очень сильный ветер, который сгонял. Но вот я говорю, с такими явлениями я никогда до этого не сталкивался, вот пока в Ростове не оказался. Mm-hmm. Поэтому это интересное явление. Ну и, соответственно, конечно, его надо прогнозировать с большой точностью, потому что единственная судоходная часть, да, которая связывает, ну, по прямому будем говорить, Европу и Азию, российскую территорию. Поэтому, конечно, вот эти сгонно-нагонные явления — это такие необычные явления для меня, как для метеоролога.
Один маршрут.
Сегодня мы отправляемся в город Орел, где сейчас идет борьба за сохранение 162-летнего дуба. Дерево было посажено в честь отмены крепостного права в 1861 году, и в октябре памятник живой природы раскололся. Сейчас эксперты решают, реально ли его сохранить или все же придется снести. А что можно увидеть в Орловской области, кроме исторического дуба, узнаем у редактора Радио России «Орел» Татьяны Курбатовой. Татьяна, доброе утро!
Доброе утро, Виктория.
Так чем еще может удивить Орел и Орловская область?
Ну, прежде всего, Орловщина – это литературный край. С 2021 года Орел официально литературная столица нашей страны. Ну, собственно говоря, начать знакомство с Орловщиной можно как раз с литературного наследия. В центре города, в литературном квартале, расположенные буквально в шаговой доступности музеи писателей-орловцев, например, здесь расскажут и об Алексее Апухтине, и о Федоре Тютчеве, Борисе Зайцеве, Михаиле Пришвине, Елене Благининой, Дмитрии Блынском, Евгении Аграновиче. Это все уроженцы Орловской области или Орловской губернии. Конечно же, музеи Ивана Тургенева, Ивана Бунина, единственный в мире дом Леонида Андреева, дом-музей Тимофея Грановского и дом-музей Николая Лескова. Здесь же неподалеку ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» и дом Лизы Калитиной, героини романа Ивана Тургенева. Но, к сожалению, сквер сейчас на ремонте. Я боюсь, что посетить его не удастся. Но, может быть, через какое-то время его откроют. А вот судьба дома Лизы Калитиной и вовсе незавидна, пока власти никак не могут решить вопрос по его восстановлению и дальнейшему использованию. Конечно же, в Орловской области стоит съездить в родовое имение семьи Тургеневых. Это Спасская Лутовинова в Амценском районе Орловской области. И здесь же усадьба Шимшиных – это имение Афанасия Фета. Обязательно в Орловской области нужно посетить Орловское Полесье. Это национальный парк. Здесь практически в первозданном виде сохранена территория сообщества Южно-Русской тайги. И здесь самая большая популяция зубров – около 700 особей. Стоит посетить и старинный город Болхов, город церквей, который еще называют младшим братом Суздаля. Раньше его украшали порядка 30 церквей, к сожалению, сейчас восстановлено или в процессе около 12 храмов.
Татьяна, ну помимо духовной пищи, туристов обычно интересуют и гастрономические изыски. Чем здесь может похвастаться ваша земля?
А вы знаете, у нас проводятся знаменитые фестивали, ну, знаменитые пока, может быть, в нашем, так сказать, регионе или в Центральном федеральном округе, но я думаю, что у них есть шансы стать знаменитыми и на всю Россию. Например, в Болхове фестиваль гречневой каши проводится, и там можно отведать разные вообще способы приготовления этой крупы и разные блюда из нее. А в Карамах у нас проводится фестиваль сливы. Вот именно этим фруктом славен этот город. У нас также можно отведать и хлеб. Он у нас очень вкусный. Поэтому и с гастрономической точки зрения туристам есть смысл приехать к нам в Орловскую область. Кстати, у нас существует «Бирюзовое кольцо России». Это туристский маршрут по аналогии с «Золотым кольцом». «Бирюзовое кольцо» объединяет древние города и исторические поселения Орловской области. И, наверное, о промыслах я, Вика, расскажу. Тут у нас знаменитое амценское кружево, глиняные плешковской и чернышинской кружки, ливенская гармошка, ливенка, орловский спиц – это наша вышивка, и всего очень много, много интересного.
Таня, спасибо большое, что вышла на связь с нами этим утром. Я думаю, что многие сейчас в Ростовской области прямо спят и видят, как бы попасть к вам скорее в регион, отведать самой вкусной гречневой каши, посетить, конечно же, литературные всевозможные места. Спасибо большое.
Спасибо, Виктория. Приезжайте на Орловщину.
Один маршрут.
Продолжаем эфир. Доброе утро тем, кто только к нам присоединился. Очень много полезного уже было в нашей программе, поэтому если вдруг вы пропустили, Маяк, Вести ФМ, Радио России ВКонтакте, добавляйтесь и слушайте. Подкаст появится там совсем скоро. Напоминаю, что эксперт программы сегодня – доцент кафедры океанологии ЮФУ, кандидат географических наук и климатолог Александр Иошпа. Александр Рувимович, нынешняя погода говорит ли о том, что будет поздняя зима, следовательно, и снега можно ждать в марте? Вот мы же помним коллапс на М4 в конце марта вот этого года.
Ну да, было такое. Ну, вы знаете, вот сколько мы работаем, конечно, пробуем сейчас в институте разные программы, дорабатываем кое-какие. Где-то у нас получается довольно неплохие результаты. Ну, вот сделать такую программу, которая с большой бы точностью нам давала аналог, который, ну, произошел когда-то там 50-100 лет, да, и он может повториться. Но пока у нас не получается. Единственное, что вот сейчас первые попытки вроде как движения были, да, мы вот вопрос задавали по осадкам. Вот лето, например, было очень дождливое, и норма осадков была превышена за исключением там августа месяца. Поэтому мы когда давали прогноз, у нас тоже получилось, что по осадкам наша программа показала, что большое количество будет. И, в принципе, это подтвердилось. По температуре вот сейчас тоже движение пошло кое-какое, но программа дает ошибку, ну, довольно большую для метеорологии. И показывает то, что там, значит, ноябрь где-то на 0,3-0,4 градуса может быть теплее предыдущего ноября. Вот именно что средняя температура, да, мы говорим. Если в том году у нас средняя температура ноября была около 5 градусов, ну, сейчас мы считаем, что температура может быть в пределах там 5,3-5,5 градусов средняя. И если смотреть, что показала программа, то и месяц ноябрь тоже будет теплее предыдущего ноября. То есть это месяц декабрь, по крайней мере, будет немножко теплее предыдущего декабря 2022 года.
То есть мы говорим, ну, о том, что времена года условно смещаются?
Да. Получается, что если вот как сейчас идет температурный режим, да, может быть, и климат будет меняться к тому, что будет резкий переход от теплого периода к холодному. Ведь раньше считалось, что октябрь – это переходный месяц, ну вот по климатологии. И в ноябре уже наступала пора, когда температуры большую часть перевалили, ну, через 0 градуса, будем так говорить, в ночное время. То сейчас немножко не так. Изменения идут, и вы знаете, если раньше мы говорили, что для Ростова характерна самая низкая температура – это январь, среднемесячная, а самая высокая температура – это июль, то сейчас какая-то сдвижка наблюдается, что более теплый месяц становится август, а более холодный – февраль. Подтвердиться нет, ну, пока мы вот пробуем все это, экспериментируем, ну, наблюдается пока такая ситуация.
Александр Увимович, вы сказали про осадки летние, но мы как-то не особо коснулись осени. Вот что в этом плане? Заблуждаюсь я, что мало осадков осенью выпало?
Вы знаете, если смотреть показатели гидрометцентра, то получается, значит, по этим показателям, вот, например, в сентябрь месяц осадков выпало выше нормы, ну, практически на 100%. Там получается норма 43 миллиметра, например, а выпало 79. Поэтому в октябре практически норма выпала, там, потому что в октябре у нас получается норма считается для Ростова-на-Дону это 48 миллиметров, да, выпало 43. Ну, я говорю, практически 100%. Поэтому нет, осадки, вы знаете, в этом году довольно интенсивно шли. Ну, вот если в летние месяцы брать, там один месяц выпадает, это август. А остальные все выше нормы осадки были. Ну, вот климатической, то, что месячная норма есть. Вот так же, как и температура, так же есть норма осадков там, в октябре, в сентябре и так далее. То есть нормы практически по всем месяцам, кроме августа, были превышены.
Будет ли снежная зима? Я понимаю, что сейчас предсказать это сложно. Вы уже отметили в программе, что все-таки долгосрочный прогноз – это дело такое не совсем достоверное, потому что все-таки погода меняется. Но вот как именно определяется, снежная будет она или нет? Бывает же такое, что за полгода уже говорят, что вот должна быть снежная зима.
Ну вот вы правильно сказали. Говорят, должна быть, да? Потому что тоже, ну, находится какой-то аналог вот из всего перечня наблюдений. Берется там 150 лет, например, как в Ростове сейчас. За эти 150 лет смотрят, а вот ноябрь был такой, октябрь был такой. Выявляется аналог, ну, например, такой же октябрь-ноябрь был в таком-то году. Потом смотрят, ага, декабрь должен быть вот таким. Если получается да, значит, тогда по осадкам смотрят, сколько осадков выпадало. Ну, здесь прогнозировать тяжело. Почему? Вот понимаете, если раньше четко можно было сказать, что была такая система в ноябре месяце, зарождается такой антициклон, он носит название сибирский, азиатский, да, ну, в Сибири. И вот за счет вот этого антициклона можно было четко говорить, что будем составлять прогноз реальный. Почему? Потому что было видно, как этот антициклон начинал усиливаться, с востока поступал холодный воздух в нашу область. И он постепенно, да, воздушные массы, которые формировались над Черным морем, называется депрессия, да, Черноморская, он их отодвигал. И тогда выпадали осадки довольно обильные. Если там в Ростове помнят люди, да, что много осадков и снега выпадало, и даже лежали там.
Сейчас не верится, да, когда смотришь фотографии черно-белые, это действительно снег мог метра там достигать в Ростове.
Ну вот я сторонник того, что постепенно процесс потепления, который был, он останавливается. Останавливается почему? Потому что начинает циркуляция, вот это еще раз, с чего мы начинали, движение воздушных масс постепенно изменяет свое направление, смещение, то есть откуда они шли. И вот я считаю, что вот этот антициклон сибирский, он постепенно начнет усиливаться. Почему? Потому что вот в прошлом году уже первые признаки этого появились, потому что очень низкие температуры были. Ну, мы говорим, что Аймикон, да, самая низкая температура на суше, на севере планеты, в северном полушарии была. Так вот, в прошлом году практически этот рекорд был перебит. То есть температурный режим в Сибири возвращается, ну, в верхней части, те пределы, которые были. А раз сибирский вот этот антициклон начал усиливать морозы, значит, и к нам они постепенно что, начнут поступать. Я думаю, что в этом году уже мы должны почувствовать дыхание вот этого антициклона, который придет в Сибирь, а значит и нежных дней будет больше.
Наша программа подходит к концу, но есть у меня еще один вопрос к вам. Ростовская область на синоптической карте страны чем отличается? Или же мы идем вместе со всеми, да, точно так же и в других регионах смещаются вот эти времена года, и, в принципе, тенденции везде одинаковые?
Нет, вы знаете, есть такое понятие, мы говорим, климат глобальный. Мы с этим все согласны, потому что изменения, которые происходят на планете, они практически одинаковы. Да? Но есть региональные особенности. А для Ростова региональные особенности – это близкое расположение Азово-Черноморского бассейна. Вот это близкое расположение, хотя мы говорим, вроде Каспий там далеко. Да? Но если с Каспии у нас выйдет южный циклон, настолько может быть затяжным и принести много осадков. То есть сказываются вот эти водоемы, два бассейна, вернее. И, конечно, горы. Все это очень сильно влияет на климат в самом Ростове, в Ростовской области. Потому что любое движение воздушных масс либо препятствует вот эти горные образования.
Но горы вы имеете в виду Кавказ, правильно?
Да. Вот. Либо препятствует Кавказ проникновению тех же экваториальных масс. Либо, когда воздух даже холодный начинает идти с запада, проходя над открытыми частями Черного моря, он, естественно, становится более теплым. Поэтому все, что здесь находится в нашем регионе, конечно, сказывается на климате местном очень сильно. Поэтому нельзя говорить так, что да, вот глобальное потепление для всех. У нас тоже, да, было глобальное потепление, но это меняется. И регионы, даже сейчас Росгидромет, когда дает анализ за прошедший год, он говорит, что да, в таких-то регионах идет понижение температуры, в таких-то регионах наблюдается дальнейшее повышение. То есть уже не говорят, что по всей России идет потепление. Нет, уже начинает аккуратно говорить, что да, в таком-то регионе в этом году, там, в ноябре месяце температуры были ниже нормы, а в таком-то выше нормы. Поэтому и Ростов нельзя сказать, что климат одинаковый для всех.
Это утро вместе с нами провел постоянный эксперт телерадиокомпании «Донт-Эйр», доцент кафедры океанологии ЮФУ, кандидат географических наук и климатолог Александр Иошпа. Спасибо вам, что вышли на связь.
Спасибо большое. Всего доброго.
На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на волне Радио России, Радио Донт-Эйр. Не забывайте включать свои приемники. Каждый день в 7-10 утра слушайте «Вести», а далее «Разбудильник».